Здравствуйте. Завтра мы продолжаем Даф Йоми Псохим. Наш лист Даф Ламед Алеф Амуд Алеф. Мы находимся Даф Ламед Амуд Бет внизу. Есть новая Мишна и совершенно новая тема. Начинаем читать Мишну. Нохри шиилвайс Исроэль Альхемцуй Ахарапесах Мутр Беаноя. В Исроэль шиилвайс Нохри Альхемцуй Ахарапесах Осур Беаноя. Маленькое вступление. Выше мы учили, что в Мишне написано, что если есть хомец, который был в собственности у евреев в Песах, то после Песаха этот хомец запрещен. Его нельзя кушать и нельзя извлекать из него выгоду. Если хамец был в собственности не еврея в Песах, никаких запретов здесь нет. Это совершенно разрешенная вещь. Разумеется, после этого, после Песаха, такой хамец разрешен. Мишна приводит следующий случай. Нохри, это не еврей, шейлвайс исроэль альхемцой, который дал в долг еврею деньги под залог хамеца. То есть еврей отдал своему кредитору, еврей-должник, он отдал своему кредитору хамец как залог, гарант возвращения долга. После Песаха, мутр беаноя, написано, после Песаха такой хамец разрешен, можно извлекать из него выгоду, можно будет его есть. Почему? Раша объясняет, речь идет про ситуацию, что наш должник деньги в срок не вернул, и получается, что кредитор не еврей, у которого весь Песах этот хомец пролежал, является теперь собственником этого хомеца. Про такой хомец не сказан запрет, потому что он находится в собственности у нееврея в Песах. И наоборот, исроэль шейлвайс нохри альхемцу, если еврей дал долг нееврею под залог какого-то хамца, чего-то квасного, и этот залог был передан в дом кредитору, то есть еврею, до Песаха, и весь Песах пролежал в доме у еврея, и должник не вернул долг, и таким образом кредитор взыскал то, что ему полагается из залога, который ему был дан в момент, когда оформляли судду, а хара Песах, такой хамец после Песаха, асур беана, запрещено извлекать из него выгоду. Это слова Мишны. Более подробно мы увидим, на каком основании мы утверждаем, что хамец, который был залогом во время Песаха, и потом по факту того, что долг не вернули, этот залог стал собственностью кредитора. На каком основании мы говорим, что это произошло ретроактивно задним числом, и как бы весь Песах, он был уже в собственности у кредитора, мы это увидим в Геморе. Гемора сейчас приводит, разбирает случай, не совсем описанный в Мишне. В Мишне речь идет про залог. Мишна сейчас разбирает случай, который говорит не про залог, а про некое гарантийное имущество, какой у него статус. Говорит Гемора, сейчас прочитаем Гемора, потом объясним более подробно, что здесь написано. Говорит Гемора. Итмар. Бааль хов, абая амар лемафрея гугуве, верова амар микан улеаба гугуве. Переведем сами слова. Итмар, сказано, то есть спор между Амуроем, Абая Верова. Бааль хов, это кредитор, тот, кому должны деньги. Когда этот кредитор взыскивает не сами деньги, а он взыскивает гарантийное имущество, которое было гарантом того, что долг будет погашен. А дальше написаны слова, которые мы приведем пока дословно. Абая говорит, лемафрея гугуве, задним числом он взыскивает, по-русски ретроактивно он взыскивает. Рова Амар, Рова говорит, Мекан Улябабу Гугуве. Отсюда и далее он взыскивает. Это слова, написанные в Геморе, сейчас мы их разберем чуть-чуть более подробно. Закон говорит, что в большинстве случаев, когда есть какая-то судда, по крайней мере, оформленная документально, тогда, будем говорить в простой ситуации, недвижимость, которая принадлежит должнику на момент, когда он оформляет судду, когда он берет деньги в долг, становится гарантом выплаты этого долга. Это называется у нас в Талмуде «нахасим меши убадим». Имущество, которое является гарантом, оно как бы заложено, оно является гарантом выплаты некого долга. Самый простой пример. Человек, который берет сегодня ипотечную судду в банке, квартира, которую он покупает, она является гарантом выплаты той самой судды, которую он взял. Это классический пример «нахасим меши убадим». Теперь, если пришло время, когда надо платить деньги, и должник выплачивает то, что он должен деньгами, или как-то по-другому, он расплачивается своим кредитором, с этого момента гарантия аннулируется, и имущество возвращается, становится и получает статус полной собственности того человека, кому она всегда принадлежала. В случае, когда он долг не выплатил в срок, тогда кредитор имеет право взыскать, забрав, переоформив на себя то имущество, которое является гарантийным. То есть, да, мы обычно говорим про недвижимое имущество, квартира, поле, все тому подобное, недвижимое имущество. Вопрос, который Гемор сейчас разбирает, он следующий. Когда была судда, и должник долг не выплатил в срок, то есть теперь кредитор, он взыскивает, забирает себе имущество, которое было оговорено или по умолчанию, которое является гарантом выплаты этого долга. С какого момента он становится собственником этого имущества? С момента, когда он его себе забрал, то есть когда пришел срок выплаты, и Должник не отдал долг. Кредитор забрал гарантийное имущество. С этого момента он является собственником этого самого имущества. То есть вместо денег ему, грубо говоря, отдали квартиру. Или же оно происходит задним числом. То есть если, допустим, была судда, данная 1 января на год, и 31 декабря того года долг не был погашен, и тогда 31 декабря кредитор забирает то имущество, которое было гарантийным, задним числом выясняется, что уже с 1 января он является собственником этого имущества. Это спор между Абае и Рове. Спор между Абае и Рове. Баальхов лемафрея гугуве задним числом взыскивает, то есть когда он взыскивает с гарантийного имущества, задним числом он становится собственником этого имущества. С момента, когда он дал деньги в долг, когда была оформлена судда, или же Микан Улегаба Угуве. Отсюда и далее он взыскивает. С момента, что он взыскал по факту то имущество, которое было гарантом выплаты, он начинает являться, становится его собственником. Раньше он все еще не является его собственником. Теперь, на каком примере мы увидим сейчас в Геморе, будет всегда показано, кто собственник имущества? Ну, довольно просто. Собственность предполагает право делать какие-то операции с моей собственностью. То есть, если что-то мое, я могу это, два примера, которые будут в Геморе, или продать, ну, или подарить кому-то, или легагдиш, посвятить храму. Это два примера, которые обычно в Геморе идут вместе, что определяет, что является иллюстрацией того, что я являюсь собственником того или иного имущества, мое право его продать или его посвятить храму. Сейчас Гемора подробно объясняет, кто имеет или не имеет права на гарантийное имущество во время, пока оно является гарантийным, или даже после того, когда долг не был погашен и вернули это имущество вместо долга. Говорит Гемара дальше. Коль гейха, де агдиш лове, везавин лойве, куле алмало плиги, де ате малве ветарев. Запятая. Первое. Коль гейха, всегда тогда, де агдиш лойве, если посвятил это храму должник, везавин лойве, или продал этот должник, кулы алмалоплиги, дословно, весь мир не спорит, никто не спорит, то есть все согласны, и Абая, и Рова согласны. Де ати малвы, приходит малвы в тариф и забирает, или по-русски можно сказать, даже отбирает. Поясним, что здесь написано. Какой будет закон, если, допустим, есть у нас кредитор и есть должник? Должник имеет квартиру, эта квартира является гарантом выплаты долга. Предположим, долг был на 15 лет. Через 15 лет должник или отдаст деньги, или отдаст квартиру. В середине этих 15 лет должник продал квартиру или подарил кому-то. Нету ее. Ее переписали на третьего человека, который ее купил, то, что называется, не разобравшись, что на самом деле она заложена под какой-то долг. Прошло 15 лет, приходит кредитор, говорит должнику, где деньги? Денег нет. Он говорит, я забираю квартиру. Говорит, ну, квартиры тоже нет, я ее продал. Какой будет закон? В таком случае однозначно все согласны, что кредитор идет к тому самому покупателю, который, не проверив, купил эту квартиру, и забирает ее у покупателя. Это называется в Талмуде словами «тариф», «отбирает». То есть, если должник в то время, пока еще даже не пришло время выплаты долга, продал или подарил, или отдал даже храму, потому что, по большому счету, отдать храму – это тоже денежная операция, подарить храму, посвятить храму – это тоже денежная операция. Подарил-то храму или подарил кому-то, или продал кому-то, здесь все согласны, что когда приходит время выплаты, и должник не покрывает долг своими средствами, все согласны, де ати малве витарев, приходит малве и отбирает это у того человека, который это купил или получил в подарок. Продолжает Гемара. Атималвы, или если это в случае, когда он отдал это храму, атималвы приходит малвы, то есть кредитор выпарик и выкупает. Теперь вопрос, а зачем это выкупать? Если мы говорим, что человек, у которого есть имущество, которое заложено под какой-то долг, он не является полным его собственником, оно не полностью в его власти с точки зрения юридических прав собственности, и он не может его продать, подарить или посвятить храму, зачем тогда кредитор, когда он приходит и отбирает на самом деле этого храма, почему он должен его как-то выкупать? Сделка о передаче это в собственность храму не состоялась, это просто его земля, он забирает ее назад. Объясняет Гемара, зачем надо выкупать? Детнан, как учили в подобном случае, мусив от динару это нахоси маэлу, учили в подобном случае, добавляет еще один динар, то есть любую сумму. Выпуды и выкупает это нахоси маэлу, это такое имущество. Зачем это надо? Объясняет Раши, Гемара Берхин, объясняет Раши, Шело йомру, егдеш, шело йомру, гегдеш йоце было пидьон. Дабы люди не сказали, что вот мы видим, что гегдеш святое выходит и становится чьей-то собственностью, частной собственностью, без выкупа. То есть с точки зрения денежных отношений, сделка о передаче этого поля, например, храму не состоялась. Так как поле заложено под какую-то судду, у должника нету полных прав на это имущество, оно уже заложено в чью-то, кому-то, для кого-то, под какую-то судду. Но так как люди, которые вокруг находятся, не всегда это знают, и они видят факт того, что некий человек передал свое поле храму, потом пришел другой человек и просто забрал это выглядит, как будто у храма можно забрать просто так, поэтому сказали должнику, кредитору, любую сумму дай храму, чтобы это выглядело как выкуп. Но с точки зрения денежных отношений, действительно, сделка не состоялась. Здесь споров нет, что должник, который продал, подарил, отдал храму, имущество, которое заложено под какую-то судду, сделка такого плана не состоялась, потому что у должника нет полных прав на это имущество. Где у нас будет спор между Абай и Рова? Продолжает Гемара. Киплиги дезавин малвы векадиш малвы. Где они спорят? Завин малвы продал кредитор векадиш малвы или посвятил храму кредитор. То есть кредитор посвятил это храму до того, что пришло время выплаты долга. Действительно, когда это время пришло, должник не расплатился и сказал, забери это имущество. А оно уже с точки зрения кредитора посвящено храму. Абай и Омар Абай, говорит Лемафрею Гуве, в заднем числом взыскивает Кевин Демата Зимный из-за того, что пришло время, вело пары и с ними расплатились, иглы Милта Лемафрея, дословно открылась вещь задним числом, то есть стало известно задним числом ретроактивно, Демиекора Берешус и Гавы, что изначально, еще с момента оформления суда, это уже было в его владении, во владении кредитора, и поэтому, когда он посвятил это, такая сделка состоялась. В Кайст находится в Шапер, а где же в Шапер Завин, и он хорошо, то, что называется, он законно посвятил это храму и законно это продал, потому что по факту задним числом выяснилось, что он продавал свое имущество. То есть 1 января был долг, 5 марта он это кому-то подарил, например, или продал. Там 31 декабря выяснилось, когда должник не расплатился, что уже с 1 января это принадлежало кредитору. Соответственно, сделка, которую он заключил в марте, в апреле, в мае, она законно, он оперировал, он использовал свое личное имущество. Рова умер? Нет. Рова говорит... Миканули Абугувы. Отсюда и далее он взыскивает. То есть человек, который взыскал недвижимость, которая была гарантом, вместо долга, который ему не выплатили в срок, он начинает быть собственником этой недвижимости только с момента взыска, то есть 31 декабря, в конце срока, когда подошел срок выплаты судды. Кейвен де Илу Гавели Изузи. Почему это так? Он объясняет. Кейвен де Илу Гавели Изузи, потому что из-за того, что если бы у него были деньги, у кого, у должника, Гавы Месала Клейб Изузи, он мог бы отдать деньгами и... Соответственно, что мы видим? Что собственность кредитора, она все то время, пока не пришел срок выплаты, она неоднозначна, она не абсолютна, потому что должник всегда мог отдать деньгами и оставить это имущество себе. Так как получается, дегашты какани, сейчас он это купил, только сейчас, в момент, когда по факту должник не выплатил, вот только сейчас кредитор стал полным собственником имущества, которое являлось гарантом выплаты долга. Это Махлойкис Абая Верова, который называется Бальхов Меканули Абаугуве, становится собственником с момента взыска, но не раньше, а по Абая Лемафрея Гугуве он задним числом становится собственником с момента оформления суда, когда возникла вот эта гарантия, которая ложится на имущество, которое является гарантом выплаты долга. Разбирает Гемора эту тему, приводит Гемора по этому поводу некий случай и закон, который в этом случае возникает, и что отсюда следует. Говорит Гемора так. Ми омарова гахи, разве Рова мог такое сказать, что задним, что он взыскивает отсюда и дальше, и не более того? Ва омар Рами Бархама, приводит Рами Бархама случай. Какой случай? Что произошло? Рувен шемахар саде лешимон беахрают. Везакфан алав бемилве. Вымет Рувен. Веата баальхов де Рувен. Ветарев леми Шимон. Веото Шимон. Выпайсы безузы. До сюда случай. Какой случай? Рувен. Ну, это Рувен, Шимон, это два человека, условно. Могло быть Мойша, Арон, Шмер, Луберл, это неважно. Здесь Рувен и Шимон. Рувен продал поле Шимону, Беахрают, с гарантией. То есть, когда Рувен продал поле, они оформили сделку купли-продажи земли с гарантией. То есть, Рувен, продавец, обязался, что если возникнет ситуация, что это поле, есть какие-то с ним проблемы, допустим, оно заложено в пользу какого-то, какой-то другой суды, или она еще какие-то проблемы с этим полем, он принимает на себя обязательство покрыть Шимону его расходы, вернуть сделку назад и вернуть деньги. Беахрают. То есть, называется сделка с гарантией. Сделка с обязательствами, что все чисто. Если есть какие-то проблемы с полем, то продавец обязуется покрыть ущерб покупателя. Дальше что произошло? Везакфан алав бемилве. И оформил это как суд. Имеется в виду, что Рувен, когда он продавал поле Шимону, покупатель Шимон не выплатил ему всю сумму. Он остался должен. Допустим, поле стоит 100 рублей, он должен ему 100 рублей, 100 шекелей, неважно. Так, теперь, как они оформили вот этот долг? Закфан алав бемилве. Это некий процесс, который можно оформить, что если кто-то кому-то должен деньги, допустим, за покупку, с какого-то момента это имеет статус долга, как будто это суда данное. Закфан алав бемилве оформили это как долг. То есть теперь, по большому счету, то, что происходит, у Шимона есть собственности поле, но с другой стороны, Шимон должен деньги Рувену. Как любая суда, он должен ему деньги. Дальше что произошло? Мэтт Рувен. Рувен умер. Окей, Рувен умер. Дальше что было? Веата баальхов де Рувен. И пришел кредитор Рувена. Оказалось, что это поле, которое Рувен продал при жизни. Сейчас он уже умер, но при жизни он успел продать поле Шимону. Пришел кредитор Рувена. Ветарев тариф ли Мишимон. Хотел забрать это у Шимона. Хотел забрать у Шимона это поле. По причине того, что на момент, когда Рувен его продавал, оно уже было гарантом некой суды, которую Рувен сделал в свое время у этого кредитора. То есть Рувен взял деньги у кого-то, заложил вот это поле, потом это заложенное поле, он продал Шимону, благополучно умер. Приходит человек, который дал деньги Рувену и хочет забрать это поле, говорит: Шимон, ты не проверил, ты зря купил это поле, оно заложено под ту суду, которую мне должен был покойный Рувен. Но что? Ата Рувен пришел, Рувен, упайся бы Зузы, он понял ситуацию, но он не отдал поле, он отдал ему деньги. Теперь вопрос такой. С одной стороны, наследники Рувена говорят, когда ты купил поле и не расплатился, они говорят это Шимону, когда ты купил поле и не расплатился, ты теперь должен нашему папе деньги. Мы его наследники, ты должен нам. А он им отвечает: нет, я то, что был должен вам, отдал тому человеку, которому был должен ваш отец. Потому что ко мне пришел человек, хотел забрать это поле, суммы-то те же. Я пришел, я отдал ему живые деньги, и теперь вам я ничего не должен. Так говорит Шимон, покупатель. Говорит Гемара. Динагу, закон следующий. Деату бней Рувен, приходят вот эти самые сыновья Рувена, наследники. Вы амрли, и говорят ему, Шимону, анан мы, металтли шовок аву габах. Металтли дльятми, либо альхов ломиштабды. Они говорят ему так: анан, у нас что здесь есть? Металтли, движимое имущество, то есть деньги. Это движимое имущество, деньги. Шовок авун габах. Оставил наш отец у тебя. То есть у тебя есть движимое имущество, которое ты должен отдать нашему отцу. Допустим, что это считается имуществом нашего отца, говорят ему наследники. Металтли деятми, движимое имущество, принадлежащее наследникам, ятми это сироту дословно, сиротам наследникам, либо альхов, кредитору, ломиштабды, не является гарантом, не надо с него выплачивать. Поясним, что здесь написано. Какой у нас будет закон? Человек умер, дай бог, и остались долги. Остались долги, он должен кому-то деньги. Приходят должники к наследникам и говорят: ваш отец был должен нам деньги, да? Ваш наследодатель был должен нам деньги, верните. Закон такой. Если наследодатель, допустим, отец по отношению к сыновьям, оставил недвижимое имущество, то это недвижимое имущество, так как оно при жизни должника, он же наследодатель, являлось гарантом выплаты долга, то наш кредитор имеет право взыскать, отобрать это у наследников. Если же недвижимое имущество не осталось, есть правило, подробнее это Бабакам, Бабанцир, Бабат разбирается в других мыслях, но правило говорит так: металтали деятмели бальхофло мештабды. Металталин, движимое имущество, которое оставил наследодатель своим наследникам, дословно металтали деятми, движимое имущество сирот, которые являются наследниками того, кто умер. Движимое имущество, которое есть у наследников, либо альхофло мештабды, кредитор наследодателя не имеет права взыскать с этого имущества, то есть, по большому счету, он потерял свои деньги. Это закон. Теперь, соответственно, в нашем случае, говорят наследники же Рувена, Шимону, есть здесь деньги, которые ты должен нашему отцу. Ну, допустим, они будут считаться уже нашего отца. Но в любом случае это движимое имущество. Движимое имущество, оно не является тем, с чего может взыскать кредитор нашего отца. Поэтому они говорят ему, когда ты отдал тому, кому должен был наш отец, как бы вместо нас, это твоя ошибка, мы ничего ему не должны, соответственно, вместо нас не надо было отдавать. Получается, что ты все еще должен нам ту сумму, которую ты был должен нашему отцу. Это то, что сказал Рами бар Хама. Приходит Рова и добавляет. Веомер Рова, и говорит Рова, каким образом Шимон мог бы с этой ситуацией справиться. И пикеях Шимон магбелеу ара вегодор габелеу минаю. Говорит Рова, и если пикеях Шимон, если Шимон, он человек прозорливый, пикеях, у него есть хороший разум, скажем так, у него есть прозорливость, у него есть смекалка, что он может сделать? Он может в ситуации, то, что называется, выкрутиться. Каким образом? Магбилеу ара, пусть отдаст им вот эту самую землю, вегадар, и вернется габила минау, и вернется и взыщет это у них. Каким образом? Что он предлагает? Говорит так, сейчас какая у нас ситуация есть? У Рувена есть земля, поле, которое он в свое время купил, у Шимона есть земля, у Шимона есть земля, поле, которое он купил в свое время у покойного Рувена. Он отдал сумму стоимости этой земли тому человеку, кому Рувен был должен, уже деньги уже отдал, уже поздно. И на нем все еще висит долг по отношению к наследникам Рувена, которые говорят, ты был должен нашему отцу, теперь ты должен нам. Говорит Рова, если этот самый Шимон, он человек смекалистый и прозорливый, есть вариант, как можно из ситуации выкрутиться. А именно, говорит Рова, пусть отдаст землю, вот это самое поле. Он скажет наследникам, господа, я согласен, что я должен вам деньги, денег у меня нет, забирайте это поле. Отдаст им поле. А потом следующим шагом придет и скажет, но ведь ваш отец в свое время, когда он мне продавал это поле, там была гарантия, что если с этим полем будут какие-то проблемы, а проблемы возникли, так он является гарантом того, что мне возместят ущерб. Я хочу вот этим полем возместить то, что вы теперь мне должны. Так говорит Рова, предлагая Шимону, если он проявит смекалку, как можно из ситуации выкрутиться. Теперь Гемора просчитывает, на каком основании Рова говорит, что это может быть решением. Говорит Гемора. Извините, простите, Гемара добавляет подтверждение этого закона. Подтверждение закона, что так можно сделать. Дома рав Нахман, есоим шигову карка бехове савиим, бальхов хозергове ота мехем. Говорит рав Нахман, все, что сказал Рова, основано на словах рав Нахмана. Как сказал рав Нахман, есоим сироты, то есть наследники. Шигову карка, которую взыскали землю, недвижимое имущество. Бехувата вегеем, за долг, которые были должны их отцу. Баальхов, тот, кому должен был отец, хозер, возвращается в ГВУ там и взыскивает у них. То есть, если есть сироты, то есть наследники, кто-то должен их отцу деньги. Не отдает деньги, отдает квартиру. Теперь у них есть квартира. Если возникнет другой человек, которому был должен отец, он может с этой квартиры взыскать. То есть, в простом понимании, не только то имущество недвижимое, которое было в собственности у наследников на момент смерти наследодателя, из него взыскивает кредитор наследодателя, а также из того имущества, которое пришло потом в силу того, что наследодатель имел на него право, потому что кто-то был должен ему деньги. Это слова написаны в Геморе. Как это может работать? Говорит Гемора. И Амарта, если мы скажем, биштабли мафреугове, задним числом происходит взыск, амтулегахи, приходим к тому, что мы можем теперь понять следующий закон, хозер вегувеута, теперь говорит Гемара так, давайте посчитаем. Если мы будем говорить, что то, что взыскал кредитор, задним числом с момента оформления суда это является его собственностью, тогда, когда у нас Шимон отдает сиротам, наследникам поле вместо долга, которому он должен отцу, задним числом выясняется, что отец является собственником этого поля с момента оформления суда. То есть задним числом выясняется, что еще при жизни отец владел этим полем. Если при жизни отец владел этим полем, получается, что когда он умер, он оставил поле, которым он владел. С этого поля можно взыскать Рувен, то, что был ему должен отец, в виде гарантии за то, что сделка будет чистая. Говорит Гемара, Элла и Амарт, но если скажем, Миканули Абу Угуве, отсюда дальше производит взыск, то есть тот, кто взыскал деньги, имущество вместо денег, только с момента взыска по факту начинает быть собственником этого имущества. А Майхо Зерва Гуве Утаме, на каком основании может вернуться и взыскать с наследников это поле? Га Кеманде Завин Ятмин Ихсидами? Это как будто, киман, как будто, завин ясмених седам. Это подобно тому, что купили наследники это имущество. Вот этой ситуации это подобно. В илу кани ясме, если купят наследники какое-то имущество, миками штабдали бальхов, если наследники уже после смерти наследодателя, через 15-20 лет, или даже через 5 минут, неважно, после смерти наследодателя, наследники что-то купили для себя, где-то что-то приобрели. Понятно, что это имущество никак не будет гарантом выплаты долгов, которые был должен наследодатель. Если мы говорим, что когда наследники взыскали поле, задним числом выясняется, что уже папа был собственником этого поля, тогда понятно, что с тем же успехом можно взыскать как бы с папы то, что отец был кому-то должен. Потому что на момент смерти, задним числом выяснилось, что на момент смерти он был собственником этого поля. Но если мы будем говорить, что с момента взыска и дальше те, кто взыскали, допустим, кредитор, который взыскал, или тот, кому было положено, который взыскал, будет называться собственником того имущества, которое он получил, тогда это ровная ситуация, как будто наследники уже после смерти отца что-то купили. Понятно, что то, что они купили за свои деньги для себя, не может являться гарантом выплаты долгов, которые был должен их отец. Соответственно, но если так, то вроде на первый взгляд есть доказательство, что Рова, который предложил такую, если Шимон прозорливый, он может вот так вот сделать, отдать поле и потом это же поле забрать назад. Значит, когда он это поле отдает, задним числом выясняется, что оно является собственностью отца еще до его смерти. И только на этом основании он может забрать его назад, потому что, получается, папа умер, а поле в собственности оставил. А это поле является гарантом того, что Шимон не пострадает от сделки, которую они заключили. Отвечает Гемара, нет. Шаня там отличается. Домрали, он говорит такую вещь. Кигейхи де мештаабна ле авухон, мештаабна нами ле бальхов де авухон. Слова написаны такие, он говорит им так. Кигейхи, так же как. Мештаабна, мештаабадна ле авухон, я должен вашему отцу. Мештаабна нами, я также должен ле бальхов де авухон. Тому, кому должен ваш отец, это пока слова. Теперь Гемора приводит, на каком основании, сейчас мы это разберем, но на каком основании закон, который мы сейчас проговорим, будет работать. Сначала разберем основание, а потом перейдем к самому закону. Медрабиносен, на основании того, что сказал Рабиносен, разберем то, что сказал Рабиносен. Детание, как учили. Рабиносен оймер. Минали ношебе хаверо мане, вахаверо бахаверо. Дословно так. Откуда мы знаем про ситуацию? Должен товарищу деньги, а товарищ товарищу. Шемуцы им мизе забирают у этого, вынут ним лизе и отдают этому. Талмуд ламар Тора учит венатан ля ашера шамло. Отдаст тому, перед кем он виновен. Слова очень краткие, давайте разберем, что здесь происходит. Тема, которую сейчас Гемора поднимается, называется Шиебуда де Рабиносен. Обязательство, это Шиебуда де Рабиносен, то есть закон, который озвучил Раби Натан. Закон такой, который он озвучил. Если есть три человека, цепочка, назовем их Рувен, Шимон и Иуда. Рувен должен деньги Шимону. Окей. Получается, что Рувен должен деньги Шимону. А Шимон, в свою очередь, должен деньги Иуде. Можно ли сделать так, что Рувен напрямую отдаст Иуде? Или же надо, чтобы Рувен имеет отношение только с Шимоном, а и Шимон только с Иудой. Другими словами, надо передавать по цепочке. И если где-то цепочка прорвется, то взыска не будет. Говорит Рабиносен, откуда мы знаем про ситуацию, что кто-то должен товарищу, а товарищ третьему товарищу, что забираем у этого, у первого, и отдаем третьему, как написано в Торе, и отдаст тому, перед кем он виновен. Дословно, там в Торе описана ситуация, что просто возвращают долг. Почему написано слово «отдаст тому, перед кем он виновен»? То есть Тора поменяла формулировку, поменяла слова. Надо было бы сказать проще, отдаст тому, кому он должен. Вот это слово «ашем», «виновен», оно непонятно в данном контексте. Отсюда Рабиносен учит, из-за того, что Тора поменяла формулировки, она сказала это неким странным немножко языком, отсюда Рабиносен учит, что ситуация, когда есть цепочка из трех людей, первый должен второму, а второй должен третьему, мы забираем у первого и отдаем третьему, даже если этот первый не согласен отдавать третьему. Он говорит, я должен второму, почему я должен давать третьему? Нет, Рувен, если должен Шимону, а Шимон Иуде, забираем деньги и у Рувена и отдаем напрямую Иуде, если те же суммы, понятно, да? И отдаем напрямую Иуде, это называется Шиебуда де Рабиносен. Это называется Шиебуда де Рабиносен. Что происходит здесь? Здесь у нас есть Шимон, у нас есть нет трех человек, у нас только двое. Рувен, покойный, вместо него наследники, и Шимон, покупатель. Но этот Шимон, он, скажем так, един в двух лицах. С одной стороны, он должен деньги Рувену. На каком основании? Он покупатель, который не расплатился. Он, Шимон первый, должен деньги Рувену. И он должен отдать это поле его наследникам. Но с другой стороны, Рувен должен ему, потому что Рувен принял обязательство быть гарантом чистоты сделки по поводу этого поля. Приходит Шимон и говорит так, я выступаю как два юрлица. Шимон номер один должен деньги Рувену. Согласен. Но Рувен должен деньги Шимону номер два.
Тогда просто Шимон номер один отдает, Шимон номер два, поле остается у меня. Объясняет Гемара таким образом, не нужно приходить к тому, что лемафрегу гуве. Не в этом дело. Когда мы говорим про то, что Шимон, если он прозорливый, может оставить поле у себя, он объясняет, что я могу отдать это вам и потом забрать назад. На каком основании? На основании того, что действительно я должен Рувен, но Рувен должен мне, значит, я должен самому себе, я оставляю поле у себя. На этом основании, объясняет Гемара, Шимон может оставить у себя это поле после того, что он расплатился сам с тем кредитором, кому был должен покойный Рувен. Соответственно, здесь нет индикации по поводу того, лемафреугуве, задним числом происходит взыск, лемаканулябугуве, отсюда дальше происходит взыск. Здесь основание закона о том, что Рувен оставляет поле у себя, не потому что оно собственность отца еще при жизни задним числом, а потому что есть обязательство от Рувена к отцу, но от отца к Рувену, от Шимона к покойному Рувену и от Рувена по отношению к Шимону тоже, поэтому Шимон оставляет поле у себя из закона, который называется Шейбуда Дераби Носен. Продолжает Гемара. Надо, учили. Наша мишна. Нохри шиилвой сестрой альхемцуй. Нохри, не еврей, который дал деньги еврею альхемцу под залог хамца. Ахара Песах мутер ананоя. После Песаха, если еврей не расплатился, этот хамец разрешен. Можно его извлекать из него выгоду, можно его есть. Он считается, что во время Песаха он собственность того, кто был кредитором. То есть того, кто имеет право держать его в собственности в Песах, то есть не еврея. И Амарта Бишлам, если скажем, и так будет понятно, лемафреугуве, если мы скажем, что когда еврей не расплатился, вступает в силу правило, озвученное, которое сказал Абая, то есть правильное мнение Абая, если мы скажем, что Абая прав, тогда мы все поймем хорошо, а именно, лемафреугуве, задним числом происходит взыск, и когда после Песаха еврей деньги не отдал, задним числом оказывается, что уже до Песаха, то есть в момент, когда делали суд, это было до Песаха, и еще до Песаха, кредитор стал собственником этого хамца, тогда, говорит Гемара, амтулегахи, приходим к тому, мутурляной, что это разрешено для того, чтобы извлекать выгоду, потому что задним числом выясняется, что весь Песах собственником этого хамца был не еврей. Элла и Амарт, но если скажем, меканули абугуве, отсюда далее он взыскивает, то есть когда не еврей становится собственником хамца, после Песаха, когда еврей не расплатился, значит весь Песах, кто имел права на этот хамец, кто был его собственником, еврей, амамутарбана, почему это разрешено для извлечения выгоды, берешута да исруль хавикай, во владении еврея это было. Соответственно, непонятно, почему можно использовать потом после Песаха этот хамец, если по факту, с точки зрения юридических прав собственности, это было во владении еврея. От Гемара здесь отличается. Аха бымая скинен кэше гиргино ицло. Речь идет про ситуацию, гиргино ицло отдал ему это до Песаха не просто как гарант, а как машкон, как залог. И здесь надо немножко пояснить, какая разница между гарантийным имуществом, просто гарантийным имуществом и залогом. Стандартное гарантийное имущество, по большому счету, неважно, где оно находится. Да? Если, допустим, я взял у кого-то деньги, и мы оговорили, например, да, там, не знаю, мои часы, мои очки, мои квартиры, неважно, они будут гарантом, то неважно, где находится это имущество, оно является гарантом. Если я не выплачу в срок, то я должен буду это отдать. И здесь будет спор Абая и Рова. Задним числом выяснилось, что это всегда было его имуществом, или только с момента, когда он, по мнению Абая, или только с момента, когда я ему это отдал, он стал собственником, по мнению Рова. Это будет спор Абая и Рова. Есть ситуация, которая называется машкон. Машкон – это залог. Это значит, что в момент, когда оформляется суд, да, уже в этот момент должник передает кредитору то имущество, там, допустим, те вещи, в данном случае тот хамец, тот буханку хлеба, которые будут гарантом выплаты. Если не выплатит срок, тогда кредитор оставляет у себя залог. Ну, то, что называется по-русски залог. Обычный залог. Берут деньги в ломбарде, оставляют золотое кольцо. Залог. Какой статус залога и почему он отличается от простого гарантийного имущества? Здесь Раша приводит. Правило называется, мы увидим его ниже, более подробно. Но Раша его приводит здесь, мы его проговорим прямо сейчас. Правило называется «Баальхов куне машкон». Баальхов куне машкон, кредитор приобретает и становится собственником залога. Где мы это видим в Торе? В Торе написано, прямо псуким, открытым текстом описана ситуация, что человек дает кому-то деньги в долг. Человек бедный какой-то, получает деньги в долг, у него ничего нету. Как залог он отдает предметы первой необходимости. Допустим, он работает плотником, он дает свой топор, он имеет единственную ночную рубашку, он дает эту самую ночную рубашку. Написано в Торе, что тот человек, который дал деньги, не имеет права держать у себя этот залог, если он необходим, жизненно необходим должнику, который этот залог отдал. То есть написано, что если, допустим, я дал кому-то деньги в долг днем, 5 часов дня дал кому-то деньги в долг, мне в залог дали ночную рубашку, пижаму. Это единственная пижама у того человека, у него другой нету. Я обязан при наступлении темноты отдать ему эту пижаму, на ночь, утром забрать назад. Написано в Геморе, когда кредитор вот так поступает, написано «леха тие цдака». Тем самым ты как бы даешь цдаку, совершаешь благотворительность тем человеком, который должен тебе деньги. Говорит Гемара, мы видим это ниже. Говорит Гемара, если мы понимаем, что кредитор является как бы собственником этого залога, тогда мы понимаем, почему это корректно определять как благотворительность. Я как бы беру свои вещи, потому что я как бы их собственник, и отдаю ему на ночь. Это называется цдака. Но если я не являюсь собственником этих вещей, я кредитор, они принадлежат должнику, тогда при чем здесь цдака? Я просто отдаю ему его вещи. Отсюда мы видим, что называется баальхов куне машкон. Когда мы говорим не про просто гарантийное имущество, а про залог, который был передан в момент суда, тогда он является как бы в собственности того, кто его держит у себя, в собственности кредитора, который держит его как гарантию выплаты долга. Соответственно, здесь, когда мы переходим к нашей мишне, когда здесь написано, что если наш кредитор, допустим, кредитор не еврей, в нашем случае, как написано здесь у нас кредитор, да, не еврей, да, и еврей не отдал деньги, оставил хамец. Почему этот хамец разрешен? Потому что на момент, когда было оформлено суда, кредитор стал собственником этого хамца. Соответственно, весь Песах он пролежал во владении нееврея. И после Песаха такой хамец разрешено использовать его, извлекать из него выгоду после Песаха. Про это Абай и Рова не говорили. Абай и Рова говорили про обычное гарантийное имущество, которое где-то находится, неважно где. Когда есть залог, который лежит в доме у кредитора, он считается собственностью кредитора с момента, когда кредитор его получил. То, здесь мы остановимся, поставим запятую, и в следующий раз продолжим эту тему уже больше в контексте правил, которые относятся к залогу, какой у него статус в случае, когда кредитор еврей или не еврей. Здесь пока спасибо за внимание. Остановимся здесь.